На пути к Сан-Франциско. Понедельник, 4 октября, час 38 дня. На своем личном реактивном самолете «Гольфстрим» Мортон вез самых знаменитых сторонников НФПР. Там были две рок-звезды, супруга выдающегося комического актера, киноактер, исполняющий роль президента в телесериалах, писатель, недавно баллотировавшийся в губернаторы, и два юриста, занимающихся проблемами охраны окружающей среды в других организациях. За белым вином и канапе с семгой шла оживленная беседа. Общий смысл ее сводился к тому, что должны и могут сделать Соединенные Штаты как самая экономически развитая держава в мире для сохранения окружающей среды. Мортон, что было для него не характерно, присоединяться к этому разговору не стал. Ушел в хвост самолета, погрузился в кресло и сидел там раздраженный и угрюмый. Эванс подошел к нему и присел рядом, желая скрасить Джорджу одиночество. Мортон пил водку. Ему принесли уже вторую порцию. «Я подготовил бумаги, отменяющие ваш грант», — сказал Эванс и достал документы из портфеля. «Вот, если вы еще, конечно, не передумали». «Не передумал». Мортон начал подписывать лист за листом, почти не глядя на текст, а потом пододвинул бумаги к Эвансу и сказал: «Придержи у себя до завтра». Обернулся и взглянул на своих гостей. Те как раз перешли к вопросу исчезновения редких видов, вызванному вырубкой дождевых лесов. Тед Брэдли, киноактер, игравший президента, рассказывал о том, что предпочитает машину с электродвигателем. Он приобрел ее много лет тому назад. Всем остальным популярным ныне гибридом. «Даже сравнения никакого нет», — говорил он. «Гибриды, они, конечно, выглядят симпатично, но это не то, совсем не то». Затем в центре внимания оказалась Энн Гарнер, заседавшая в советах директоров сразу нескольких природоохранных организаций. Она настаивала на том, что в Лос-Анджелесе надо активнее развивать общественный транспорт, чтобы люди меньше разъезжали на личных автомобилях. «Американцы», — говорила она, — «выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем другие народы и страны, и это их не красит». Красавица Энн была супругой знаменитого адвоката и всегда принимала проблемы охраны среды близко к сердцу. Мортон вздохнул и обернулся к Эвансу. «Знаешь, сколько загрязнений мы выбрасываем в атмосферу сейчас, в эту минуту? Мы сжигаем 450 галлонов авиационного топлива, чтобы доставить 12 человек в Сан-Франциско. Да только за один этот перелет мы вырабатываем больше загрязнений на душу, чем большинство людей на планете за целый год». Он допил водку, раздраженно поболтал кубиками льда в бокале, потом передал бокал Эвансу. Тот сделал стюардессе знак «принести еще». «Если есть на свете существо хуже лимузинного либерала, так это владелец Гольфстрима, радеющий за сохранность окружающей среды», – проворчал Мортон. «Но, Джордж», – возразил Эванс, – «вы и есть владелец Гольфстрима и…» «Да знаю я, знаю». «И хотел бы, чтобы это тревожило меня больше», – ответил Мортон. «Хочешь честно?» «Так вот, это ничуть меня не заботит. И мне нравится летать на личном самолете». «Слышал, вы побывали в Северной Дакоте и Чикаго», – осторожно заметил Эванс. «Да». «Чем вы там занимались?»
«Тратил деньги. Много денег. Чёртову уйму денег».
«Покупали произведения искусства?»
«Нет. Приобрел кое-что подороже всех этих произведений. Неприкосновенность».
«Но разве прежде у вас ее не было?»
«Да я не о себе говорю», — отмахнулся Мортон. «Неприкосновенность для кое-кого другого».
Эванс не знал, что на это сказать. На секунду ему даже показалось, что Мортон шутит.
«Как раз собирался рассказать тебе об этом, малыш», — продолжил Мортон. «У меня есть один список. Хочу, чтобы ты передал его Кеннеру. Это очень… Ладно, потом». «Привет, Энн».
К ним подошла Энн Гарнер. «Итак, Джордж, ты снова вернулся к нам?» «Я рада, потому что ты очень нужен нам здесь. Судебная тяжба Вануату, которую ты, слава богу, поддерживаешь, потом эта конференция по изменению климата, что запланировал Ник. Все это так важно, Джордж. О, Господи, самый критический момент».
Эванс поднялся, хотел уступить Энн место, но Мортон толкнул его обратно в кресло.
«Вот что, Энн», — сказал он, — «должен сказать, ты выглядишь просто супер, но у нас с Питером тут маленький деловой разговор, и...»
Она взглянула на бумаги, на открытый портфель Эванса. «О, не знала. Прости, что помешала».
«Нет-нет, просто дай нам еще минутку».
«Конечно, извини». Но уходить она, похоже, не собиралась. «Это так не похоже на тебя, Джордж, заниматься бизнесом на борту самолета?»
«Знаю», — кивнул Мортон. «Но видишь ли, дорогая, я в эти дни сам себя не узнаю».
Энн растерянно заморгала. Она не знала, что ответить на это, а потому просто улыбнулась, кивнула и отошла.
«Выглядит и правда просто замечательно», — заметил Мортон. «Вот только ума не приложу, чьих это рук работа».
«Работа?» — удивился Эванс.
«За последние несколько месяцев ее внешность подверглась изрядной переделке. Возможно, глаза, затем подбородок. Ладно».
Он словно отмел рукой все вышесказанное.
«Теперь, что касается списка. Никому о нем не говори, Питер, ни слова. Ни единой душе, особенно в своей конторе. И еще в...»
«Черт, Джордж! Чего это вы тут спрятались?»
Эванс глянул через плечо и увидел, что к ним подошел Тед Брэдли. Тед уже успел изрядно выпить, хотя едва перевалило за полдень.
«Это совсем не похоже на вас, Джордж. Господи, мир без Брэдли был бы страшно скучен, то есть, пардон, я хотел сказать, мир без Мортона был бы смертельно скучен. Перестаньте, Джордж, забудьте о делах хоть на минутку, пошли к нам, выпьем по рюмочке».
И Мортон позволил себя увести, успел лишь глянуть через плечо и сказать Эвансу: «Потом, позже».